Радио Свобода. В эфире программа «Мифы и репутация». У микрофона Иван Толстой. Возвращение Осипа Дымова. Есть писатели, забыть которых не дает чужая литература. Представьте себе, что кто-то решит взять себе псевдоним Андрей Болконский. Бумага его тиражей скорее истлеет, нежели забудется литературное имя. Этот прием удачно применил в свое время Иосиф Исидорович Перельман, взяв себе имя из чеховской попрыгуньи Осип Дымов. Имя настолько удачное, как вообще все у Чехова, что я помню, как приятно было проходить в Москве по Малой Дмитровке, где до недавнего времени был ресторан «Дымов номер один». Очень стильно. Жаль, переименовали. Дымов-писатель выстрелил недавно из двух орудий. Иерусалимский университет выпустил отличный двухтомник его воспоминаний и писем. Вспомнилось, захотелось рассказать из мемуарного и эпистолярного наследия. А издательство «Гишарим. Мосты культуры» на его основе подготовило однотомник, названный «От Исидоры Дункан до Федора Шаляпина». Возвратил Осипа Дымова читателям профессор Иерусалимского университета Владимир Хазан. Владимир Ильич – один из самых интересных и плодовитых историков литературы последних лет. Я назову несколько его публикаций. «Собрание сочинений поэта Довида Кнута», двухтомник, посвященный Пинхасу Рутенбергу, соучастнику убийства Папа Гапона, монография «Одиссея капитана Баевского». Одна из излюбленных тем Хазана – «Русский Париж». И вот Осип Дымов.
Настоящее имя – Осип Перельман. Осип Перельман, который стал Осипом Дымовым, взяв себе чеховский псевдоним, как понятно, поскольку, так сказать, искал некого преодоления своей биографической данности, своей биографической конкретности, входа в русскую литературу, и в одну прекрасную ночь по совету своего босса, к которому он пришел в журнал, известный журнал «Театра искусства», один из самых лучших журналов дореволюционной России, Александр Рафаэлович Кугель, сказал: «Ну что за фамилия такая Перельман? Нужен псевдоним». Наш герой думал, ломал себе голову всю петербургскую ночь, и под утро пришла на ум мысль, что неплохо бы стать одним из героев любимейшего его писателя Антона Павловича Чехова, тем более, что совпадало здесь имя Осип Перельман, Осип Дымов, и он стал таким образом Дымовым, включив, естественно, в свой псевдоним не только героя, как я уже сказал, любимого Чехова, но и мысль о том, что не нужно искать какие-то ценности за пределами своей собственной личности. Что все находится рядом, под рукой. И, в общем-то, это был одним из девизов, таким скрытых мотто всей его жизни. Все находится в тебе самом, в собственной личности. Нужны обстоятельства, нужна воля, нужно желание, нужен талант для того, чтобы эти качества раскрылись. И таким образом Осип Перельман, местечковый еврей из города Белостока, становится русским писателем Осипом Дымовым, который, кстати говоря, псевдоним стал не только его собственным литературным псевдонимом, но и вообще фамилией его семьи, поскольку и жена, и дочка из Изидора тоже стали Дымовыми.
Владимир Ильич, давайте начнем об ОВА, то есть с биографии нашего сегодняшнего героя. Кто он, откуда, какова среда, в которой он появился на свет, кто его родители? Расскажите нам, пожалуйста, вот о, так сказать, долитературном этапе его жизни. А к литературе мы перейдем в свое время.
Осип Перельман, Осип Исидорович Перельман, родился 4 февраля 1878 года в заштатном Белостоке, тогда входившем в состав Российской империи, город, который находился за чертой оседлости, и этот факт для будущего русского, русско-еврейского, а потом уже и совсем еврейского писателя Осипа Дымова был весьма значим, поскольку, так сказать, вместе с чертой оседлости, вместе с завоеванием Петербурга, ему пришлось завоевывать в этой жизни и литературную славу, и литературный успех, и вообще, как бы, так сказать, проявлять себя на разных площадках, в разных сферах своей, в своей кипучей деятельности и в своем многообразии талантов. Итак, в феврале 1878 года в заштатном маленьком на две трети состоящем из евреев в Белостоке рождается мальчик в семье Перельманов. отец немецкий еврей, мать, знавшая русский язык и, естественно, владевшая немецким, и поэтому в доме говорили и по-немецки, и на идыш, отсюда многоязыковость Дымова, которая со временем перерастет в такое качество, как его литературный билингвизм, что крайне важно и для литературного стиля, и для того места, которое он занимает и в русской литературной, и в американо-идышской литературной империи. В семье было четверо детей, пятая девочка умерла, недолго прожив на этом свете. В 6 лет Осип потерял своего отца, и по существу мать подняла 4 детей сама одна. И комплекс безотцовщины, комплекс сиротства, в общем-то, навсегда остался в Дымове как тема его литературных сочинений, так и некий комплекс в самой нравственной личности этого человека, который искал неких связей, некого соединения, некой цельности мира, поскольку в семье, в силу ее драматической коллизии, это хорошо ощущается и по его воспоминаниям, и по его многочисленным литературным работам, по романам, по пьесам, по рассказам. Этого всего ему в детстве не доставало. Не доставало отцовского внимания, не доставало, и он об этом пишет достаточно резко и драматично, не доставало ласки со стороны матери. Но семья поднялась. Семья вошла в историю литературы не только русской, но и европейской, американской. И попутно хочу сказать, что был в семье еще одна очень интересная фигура, родной брат Осипа, Яков Перельман, которого мы все хорошо знаем. Иван Никитич, наверняка вы хорошо помните, наше поколение хорошо знает этого человека по его многочисленным популяризаторским книжкам по астрономии, по физике, по математике, занимательная тригонометрия, занимательная математика, занимательная арифметика, занимательная алгебра. Яков Перельман, который, к несчастью, погиб в блокадном Ленинграде, умер от голода в 1942 году. Это родной брат Осипа Перельмана. Третий старший самый брат Герман Перельман погиб во время катастрофы в нацистской Германии. Я пытался проследить его судьбу, увы, получилось. Одна из многочисленных жертв нацизма. Была еще сестра Анна, которая, скорее всего, тоже погибла в годы Второй мировой войны в Ленинграде. Вот такая, такая семья. Я попутно, говоря о биографии Осипа Дымова, хотелось бы сказать о том, что семья была большим количеством ответвлений, двоюродных братьев, двоюродных сестер и так далее. И благодаря этому часть семьи жила в Петербурге. Это родные братья и сестры его матери, рожденной Эрлих. И через этих людей, когда он уже оказался в Петербурге, когда он туда приехал в конце 19 века, в 1899 году и поступил в Лесной институт, через них он вошел в мир еврейско-русской или русско-еврейской, или вообще уже русской интеллигенции. В частности, его дядя, который был всего на 4 года старше его, Яков Эрлих, родной брат его матери, вел его в кружок символистов. Эрлих был талантливый юноша, который умер, заболев душевной болезнью, ему не было еще и 24 лет. Его ближайшими друзьями были Валерий Брюсов, Александр Добролюбов, Иван Коневской. И через Якова Эрлиха, талантливого музыковеда, математика, философа, который, повторяю, слишком рано умер, поэтому не сумел воплотиться и не оставить следов ярких, равных его личности, Осип Дымов вошел в интеллигенцию, в интеллигентную среду молодых петербургских литераторов, познакомился, в частности, с Александром Добролюбовым, которому все больше и больше сегодня возникает интерес, одним из предтечей символизма, ближайшим другом Валерия Брюсова, человеком странной очень судьбы. В своих воспоминаниях, написанных на идыш, в Осагиден, которые мы с моим коллегой Маше Лемстером перевели на русский язык, и одна из глав в этих воспоминаниях посвящена Александру Добролюбову. Причем Дымов, который знал его непосредственно, встречался с ним, видел его в различных ситуациях, вспоминает о нем вещи, которые, в общем-то, нельзя найти ни в каких других описаниях. После переезда в Петербург начинается уже другая глава в повести жизни Дымова, о которой, я надеюсь, мы сегодня еще поговорим.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Возвращение Осипа Дымова. одна цитата из старой рецензии на дымовский сборник рассказов «Солнцеворот» 1905 года, пишет Корней Чуковский. Дымов – импрессионист. Художники современного города – неминуемые импрессионисты. Слишком быстрые и мимолетные их видения, чтобы они могли чеканно, отчетливо, подробно воплощать их в своих созданиях. 2-3 вдохновенных штриха и довольно. 2-3 намека. Да иначе и не передашь, иначе и не запечатлеешь тех получувств, полустрастей, полужеланий, которые рождаются и гаснут в безумной фантасмагории большого города. Это умбрийские монахи могли писать каждый листик на дереве и каждый волосок на бороде. Не было железных дорог, не было конок, пароходов, электричества, и не случалось умбрийским монахам в один день встречать миллионы деревьев, миллионы бород. Импрессионизм – создание большого города, создание быстрого темпа жизни. Дымов – импрессионист. В эскизе «Лидия Биренс» ему нужно изобразить одинокую холостяцкую жизнь. Для этого он отмечает, что когда его герой ел, крошки хлеба с сухим треском падали на газету. И больше ничего. Всю картину неуветливого существования он дает в небольшом пятнышке, в намеке. И разве от этого картина сколько-нибудь проигрывает своей силе, своей энергии и выразительности своей? О, конечно, нет. Напротив, город научает экономии средств, даже художественных. Так писал в рецензии 1905 года Корней Чуковский. Недавно в Иерусалиме и Москве выпущены воспоминания Иосифа Перельмана, вошедшего в литературу под псевдонимом Осип Дымов. Книги подготовлены и снабжены подробными комментариями Владимиром Хазаном, профессором Иерусалимского университета. Владимир Ильич, одно дело оказаться в литературном кругу, другое дело в нем состояться. Как это удалось Дымову? Какие качества для этого были нужны и как они проявились в его судьбе?
Иван Никитич, если позволите, я начну, не очень затягивая, но начну издалека. Вообще, фигура Дымова – фигура странная. Я занимаюсь им достаточно много лет. Были разные времена, различные подходы, пока я не решился на издание его известных и неизвестных мемуаров. Неизвестных, потому что они написаны на достаточно таком закрытом языке идыши. Известных, потому что частично различными своими фрагментами в разное время переводились. Воспоминания, которые включают в себя громадное количество информации, очень много интересных точек, соприкосновений с русской культурой, с еврейским миром, с евреями в Петербурге, с отношениями между евреями и русскими. В разные времена я размышлял над феноменом Дымова как таковым. Поразительная личность, поразительная судьба, поразительная тем, что у Дымова мы имеем некую знаменитую незнаменитость, или лучше сказать даже незнаменитую знаменитость. С одной стороны, яркий писатель, художник, без которого трудно представить себе историю Серебряного века, вообще историю русской литературы конца 19-го, начала 20-го века. Писатель, без которого трудно представить себе русскую драматургию, которая активнейшим образом шла на Западе. Его очень много ставили на западной сцене и на русской сцене, конечно же, тоже. Его ставил Мейерхольд, его ставил Марджанов, его ставили крупные режиссеры. В его пьесах, в его спектаклях по его пьесам принимали участие крупнейшие русские актеры. Если бы не прекратил свое существование театр Комиссар Ржевской, наверняка его пьесы были бы поставлены и там. С другой стороны, мы до сегодняшнего дня практически не имеем информации о его жизни и творчестве. Для среднего русского, российского читателя Дымов, в общем-то, фигура закрытая. Если не сказать, что вообще неизвестная или полуизвестная. Дымов, который в 13-м году покинул Россию, уехал в Америку, сменил гражданство, сменил литературную ориентацию, сменил характер своего творчества. Из русского литератора, писателя, журналиста, драматурга, билетриста он становится еврейско-американским драматургом, новеллистом и так далее. Вторая часть жизни, а умер он в 59-м году, прожив достаточно, в общем-то, большую жизнь, вторая часть его жизни по существу проходит под другими небесами. Самое интересное при этом, что он не оставляет, в общем-то, и русской литературы тоже. Печатается на русском языке, печатается в русской эмигрантской прессе. До примерно конца 29-го года, поразительный вообще случай в истории эмиграции, Дымов является собственным корреспондентом «Красной газеты», выходившей в Ленинграде. Он не просто просоветски настроенный литератор, он, в общем-то, писатель, который является советским журналистом на Западе. Одновременно с этим он известный киносценарист. Вторую половину 20-х годов, начало 30-х годов он проводит в Европе. Он известный драматург. Его пьесы идут в Германии и во Франции, не говоря уже об Америке. Многие театры, не только еврейские театры, ставят его пьесы. Он владеет, достаточно прилично владеет, как литератор, как человек, который пишет, переводит, владеет четырьмя языками. Русским, английским, идышем и немецким. Это открывает ему двери в различные литературные сферы. Вместе с тем, повторяю, и еще раз подчеркиваем настойчиво, Дымов – фигура, которая мало исследована, мало изучена. Количество написанного Дымовым практически неисчислимо. Я когда-то занялся работой просто составить какую-то элементарную библиографию, хотя бы в неком первом приближении, разобраться, что, где и сколько он написал. И, в общем-то, оставил эту безнадежную затею, потому что собрать тексты, написанные Дымовым на всех языках, которые я перечислил, в общем-то, невозможно. Он писал энергично, быстро, печатался много, печатался в различных органах печати Европы, Америки, России. Я уже сказал, в «Красной газете», но до революции печатался активно, живя в Америке, печатался активно и во многих изданиях, в газетах и журналах российских, скажем, «Биржевых ведомостях» и так далее и тому подобное. Здесь есть, конечно, масса противоречий между количеством и качеством им написанного. Но вместе с тем у Дымова есть несколько текстов, которые вошли в мировую сокровищницу литературы. Я говорю об этом с полной ответственностью. Скажем, его замечательная пьеса «Ню», которая была поставлена в самых крупных театрах Европы, Америки и России. Или, скажем, его сборник, который вышел в 1905 году, когда он жил еще в России, его сборник «Солнцеворот», рассказов, которые, в общем-то, означали некое новое слово в русской литературе, несли в себе импрессионистическую печаль. И, в общем-то, как бы так сказать, Дымов в определенном, конечно, смысле выступил в когорте тех писателей, которые открывают неведомую для русской литературы страницу импрессионистическую, крайне важную, крайне интересную, которая развивалась различным образом в дальнейшем в русской литературе и так далее и тому подобное. В фигуре Дымова скопилось такое количество противоречий, что невозможно одним махом, одним ударом разрешить все из них, и издав два тома его воспоминаний и писем, я, в общем-то, чувствую себя в положении человека, который мало что о нем, в общем-то, знает. Или, по крайней мере, не знает о нем достаточно многое. Многое в биографии Дымова, к сожалению, неведомо еще, не изучено, не исследовано, как это должно быть. Когда я говорю о дымовских противоречиях, что, в общем-то, я здесь имею в виду и о чем вообще идет, о чем идет разговор? Дымов относится к категории тех редких писателей, тех редких литераторов, в таланте которого существует взаимоисключающее начало. С одной стороны, он пронзительный лирик. Книга «Солнцеворот», книга рассказов «Солнцеворот», вышедшая в 1905 году и, в общем-то, получившая совершенно замечательную, исключительную прессу. Его практически хвалили все, кто читал эту замечательную книгу. Одновременно с этим, с лирической пронзительностью, с грустью, с печалью, Дымов каким-то неведомым образом уживается острый, едкий, ядовитый сатирик и юморист. Он являлся одним из авторов, причем очень плодотворных авторов литературной группы сатириков. Наряду с юмористом и пародистом в Дымове скрыты очень глубокие драматические начала, которые воплотились в его драматургии, в его многочисленных пьесах. Не все, подчеркиваю, эти пьесы удачны. Когда он попадает в Америку, он начинает подражать стилю бродвейских театров, с их трюками, с их эффектами. И многое в его творчестве, особенно в творчестве таком традиционно русском, многое теряется. Но, тем не менее, повторяю, его пьесы – это совершенно устойчивый, установившийся факт, который отмечен во всех буквально учебниках, не знаю, там по истории русского, европейского и мирового театра. Его пьесы упоминаются, пускай они не занимают там верхнюю, высшую строчку, но тем не менее они существуют. Наряду с этим, этой погруженностью в глубокий психологизм, драматические характеров, обстоятельств, ситуаций, семейных драм, которые он нес из своей собственной семьи, Дымов крайне автобиографичен. Как всякий глубокий художник, он крайне автобиографичен. Вместе с тем он интересно проявил себя в конце 20-х, особенно в 30-е годы, как киносценарист. Иван Бунин, Нобелевский лауреат, гордость и слава русской литературы, пишет ему письмо и просит, Дымова они были знакомы, хорошо знакомы по еще российским временам, и просит Дымова помочь ему, поспособствовать знакомству с какими-то кинофирмами, с английскими кинофирмами, с Голливудом, если это возможно, а Дымов сотрудничает с Голливудом, его киносценарий, десятки его киносценариев идут на экранах. Бунин просит его помочь войти в эту систему, совершенно новую систему для русских писателей, для русских литераторов. Конечно, никто не сравнивает. Конечно, совершенно понятно, что такое Иван Бунин для мировой культуры, для мировой литературы, и что такое Осип Дымов. Конечно, два явления разного порядка, разного масштаба. Но история литературы и история культуры, мировой и европейской, и российской, конечно же, в том числе, показывает, что все было гораздо сложнее. И нельзя накладывать на такие явления, как наш персонаж, как Осип Дымов, такие школярские примитивные представления. Потому что в определенном смысле этот человек сыграл для судеб русской литературы, для судеб европейской литературы, для судеб, не побоюсь этого слова, мировой литературы и культуры крайне важную и крайне значимую роль.
Владимир Хазан об Осипе Дымове. Сейчас мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей, после чего на «Волнах свободы» продолжим программу «Мифы и репутация».
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. Компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Краснодарский активист-эколог Сурен Газарян задержан в селе Дивноморское под Геленджиком. Его доставили в отдел дознания по Геленджику, где, как утверждается, он узнал, что в отношении него возбуждено новое уголовное дело. Две находящиеся в розыске участницы «Пусси Райот» покинули пределы России, сообщается на страничке панк-группы в Твиттере. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин призвал неизвестных, спиливших в субботу четыре поклонных креста в Архангельской и Челябинской областях, назвать себя и объяснить мотивы своих действий. В Алтайском крае заболевание сибирской язвы лабораторно подтвердилось у трех жителей поселка Дружбы Целинного района. Один из них скончался, так как слишком поздно обратился к врачам. Причиной гибели двух горняков на шахте в Якутии стал взрыв метановоздушной смеси, сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Еще четыре человека пострадали. В историческом районе Петербурга на Васильевском острове во время сноса аварийного здания произошло неконтролируемое обрушение нескольких стен и перекрытий. Пострадавших нет, повреждена газовая труба. В Сирии за последние двое суток были обнаружены не менее 320 трупов вблизи Дамаска. Об этом сообщили сирийские правозащитники. Министр иностранных дел Ирана Али Акбар Салихи, выступая на открытии саммита движения неприсоединения в Тегеране, призвал все страны мира избавиться от ядерного оружия к 2025 году. На побережье острова Окинава в Японии обрушился мощный тайфун Булавен. По данным метеорологов, это один из самых сильных тайфунов за последние 50 лет. Суд в Каире вынес приговор по делу о нападении на посольство Израиля в Египте в прошлом году. 75 обвиняемых приговорены к одному году лишения свободы условно, и только один, который находится в розыске, к 5 годам тюрьмы. До 39 увеличилось число жертв взрыва и пожара на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе на северо-западе Венесуэлы. Представитель талибов Забиулла Муджахид опроверг информацию о гибели сына основателя сети Хакани.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Возвращение Осипа Дымова. Недавно в Иерусалиме и Москве вышли воспоминания одного из популярных авторов Серебряного века. Мемуары и письма Дымова собрал и прокомментировал профессор Иерусалимского университета Владимир Хазан. Владимир Ильич, все-таки я хотел спросить о тех камушках, по которым шел вглубь литературы и вглубь своего признания Осип Перельман, Осип Дымов в самые первые свои годы. На что все-таки он опирался? Ну вот была помощь брата, были литературные знакомства среди символистов. Не могли бы вы, так сказать, конкретизировать, назвать какие-то имена, какие-то основные вехи на пути к первому признанию нашего сегодняшнего героя?
Прежде всего, нужно сказать и упомянуть совершенно замечательное, по-моему, как бы, так сказать, отчасти забытое имя крупнейшего театрального критика, драматурга, переводчика, человека, который все знал о театре, который был главным экспертом, по-моему, театральной жизни, театральной истории, театрального искусства в России рубежа веков. В дальнейшем это Александр Рафаилович Кугель. У Дымова, который достаточно сложно относился к Александру Рафаиловичу, существует порядка 5-6 или даже 7 всевозможных мемуарных набросков об этом человеке. Часть из них он включил как некий связанный текст в свои идышские воспоминания «Воса Геденк», то, что я помню. Часть из них остались в его архиве. Все из них я попытался каким-то образом, не повторяясь, включить в вот вышедший двухтомник, чтобы иметь ясное и полное представление, с одной стороны, о роли и месте этого человека в истории театральной культуры России, а с другой стороны, об отношении, достаточно непростом, повторяю, неоднозначном отношении к нему, его, в определенном смысле, питомца Осипа Дымова. В 1899 году Осип Дымов начинает служить у Кугеля секретарем его журнала «Театр и искусство». Журнал помещался в собственной квартире Кугеля, в центре Петербурга. Секретарским столом Дымова служил обычный обеденный стол в квартире Кугеля. В секретарском хозяйстве Дымова принимал участие знаменитый халат Кугеля, в карманах которого можно было найти абсолютно все рукописи, все варианты, присылаемые в редакцию. Поэтому Дымов, который был в высшей степени человеком остроумным, владел словом, умел пародировать, умел преподносить, умел рассказывать. Он многократно обыгрывает свои встречи с Кугелем и встречи с людьми, которые происходили в редакции театра и искусства. И все это носит, с одной стороны, форму такого легкого и замечательного по своей ироничности бурлеска, а с другой стороны, здесь есть некие драматические страницы истории русского театра и людей русского театра, о которых вспоминает Дымов, поскольку с этим журналом, в общем-то, были связаны наиболее крупные силы на театральной карте России. И поскольку Кугель очень сложно, если не сказать с ненавистью, относился к возникшему в эти годы и набиравшему силы и авторитет Московскому художественному театру, поскольку его собственная жена Холмская не была взята Станиславским Неровичем Данченко в качестве актрисы, и все рецензии Кугеля носили сугубо об Московском художественном театре, или когда-то тогда называли Московском общедоступном театре, носили сугубо отрицательный характер. Вот эти, с одной стороны, веселые и занимательные, с другой стороны, достаточно драматические обстоятельства описываются Дымовым. Но Кугель действительно сыграл в этом смысле роль первого наставника, по-настоящему умудренного опытом, театральным, жизненным опытом человека, который очень помог Дымову и ввел его в литературную, театральную среду тогдашнего Петербурга. Большую роль сыграл собственный талант Дымова, определенный талант. Я не говорю сейчас обо всем таланте. Конечно, Дымов был необычайно способным человеком. Он прекрасно рисовал и был карикатуристом. Его очень точные, такие ядовитые рисунки появлялись на страницах того же театра и искусства. Он к концу жизни стал скульптором, прекрасно лепил, брал уроки знаменитого скульптора Добужинского уже в Америке. Словом, природа не обделила его талантами. Но среди талантов Дымова был некий талант, который я бы поставил бы вообще во главу угла. Это талант острого слова. Может быть, это звучит, когда мы говорим о серьезном литераторе, крупном писателе, тем более русская литература с ее некой неулыбчивостью, с ее суровым, серьезным отношением к миру вообще, картине мира, не считает, что не всегда, по крайней мере, талант острого слова, зубоскальства, ядовитых стрел, иронии, насмешки входил в набор таких, знаете ли, обязательных джентльменских качеств русского литератора. Дымов по существу первым, оставаясь, с одной стороны, писателем вполне серьезным, принятым в серьезных, беру это слово, конечно, в кавычки, литературных салонах, оказывался то, что мы сегодня бы назвали бы человеком конферансье, ведущим, человеком, который умел смешить публику. Помимо своих литературных текстов, помимо своих сатириконовских текстов, он умел просто смешить публику, умел рассказать смешной еврейский анекдот. И, с одной стороны, это кажется, в общем-то, не столь уж обязательным. Но, с другой стороны, это создало ему определенную славу. И трудно назвать в Петербурге, да не только в Петербурге, а вообще в России, Дымов достаточно много разъезжал с выступлениями своими и сатириконовской группы, и так один, и со своими друзьями сатириконовскими отдельными выезжали группами. Создал ему славу человека компанейского, коммуникабельного, умевшего пошутить, умевшего разрядить обстановку. Если учесть, что русская литература той поры, я сейчас говорю о русской литературе Серебряного века, она в основном была салонная, вспомним встречи и собрания на башне Вячеслава Иванова, где Дымов был просто долгожданным гостем, встречи у Сологуба и многие-многие другие литературные салоны, то умение подражать, а Дымов, кроме всего прочего, обладал талантом пародиста. Он просто подражал голосом. И у него это выходило, судя по воспоминаниям, скажем, воспоминаниям Ремезова, выходило крайне удачно. Он подражал манере, жестам, мимике, голосовому характеру своего персонажа. Существует огромное количество воспоминаний о том, как это удавалось лихо делать Дымову. Например, когда они собирались Леонида Андреева, Леонид Андреев был среди ближайших приятелей Осипа Дымова, и когда он разыгрывал такие маленькие скетчи, самим, конечно, написанными или рождавшимися импровизационным путем, показывал Леонида Андреева и разговоры внутри его семейства. Есть воспоминания о том, когда это изображал Дымов, то Чуковский, другой его ближайший приятель, с которым они редактировали сатирический журнал «Сигнал», потом «Сигналы», просто свалился под стул, а поскольку Чуковский был огромного, высокого роста, он сложился вчетверо и под этот стул залез, поскольку не было места распластаться на полу, кругом сидели люди и мешали другие стулья. Это было крайне смешно и необычайно весело. Вот эта коммуникабельность, эта контактность, она проявилась не только в каких-то веселых сценках, пародиях, пересмешничестве, комиковании. Она проявилась и в сугубо серьезных отношениях Дымова с крупнейшими деятелями мировой науки и мировой культуры. Например, он был близко знаком с Альбертом Эйнштейном, переписывался с ним. Его пьесы шли в театре Макса Рингарда, крупнейшего режиссера, кого ставили на подмостках берлинских и венских театров Макса Рингарда. Самых только первых драматургов российских. Ну, я не говорю о Чехове, это понятно. Это мог быть Сологуб, какие-то отдельные его пьесы. Но при этом ставили и Дымова. Дымов, который шел на ура в камерспиле Макса Рингарда в 1908 году. Его пьеса была поставлена Максом Рингардом. Дружба Дымова вообще с немецкими писателями, с группой, или, скажем так, немецкоязычными писателями, австрийскими и немецкими писателями, будущим Нобелевским лауреатом Германом Гессе, с Питером Альтенбергом, Артуром Шницлером, Дымов многократно упоминается в дневниках Шницлера. Дружба с выдающимся европейским актером Александром Маисси. Если начать перечислять круг дымовских друзей, приятелей, знакомых, которые входили в очень тесный, повторяю, не на уровне какой-то встречи или там кивка головой, в очень тесный приятельский круг Дымова, то это займет огромное количество времени. Его близким приятелем, с которым он был на «ты», был певец Леонид Собинин. Он поддерживал близкие отношения с Федором Ивановичем Шаляпиным. Ну и так далее и тому подобное. Перечислять в этом смысле можно очень много и долго.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Возвращение Осипа Дымова. Мой собеседник – профессор Иерусалимского университета Владимир Хазан. Владимир Ильич, вы назвали «Ню» и сборник «Солнцеворот». Какие еще самые главные, самые ударные вещи Дымова до революционного периода?
К сожалению, Дымов был писатель, который одновременно протаптывал новые пути в литературе. И «Солнцеворот», и пьеса «Ню», «Солнцеворот» билетристики в жанре короткого рассказа, импрессионистического, пьеса «Ню» в жанре драматургии, это вершины Осипа Дымова. Одновременно с протаптыванием вот этих новых путей, одновременно с такими маленькими литературными революциями, Дымов отличался в этом смысле неким качеством, которое сужало диапазон его творческой значимости. Он шел чаще всего, шел по уже протоптанным дорожкам самим собою, поэтому многие его сборники, его рассказов, такие как «Земля цветет», они, в общем-то, были вторичными, и об этом много писала в свое время критика. Я очень коротко, отвечая на ваш вопрос, хочу сказать здесь самую главную заметить вещь. Дымов одновременно существует как в элитарной литературе, в литературе, которая является литературой на все времена, не элитарной в том смысле, что она существует для избранных, а литература, которая не имеет никаких временных ограничений, большая настоящая литература. И одновременно же он существует в литературе массовой, в литературе средней билетристики. Вот это противоречие, одно из противоречий, многочисленных противоречий Дымова, создает резкий контраст между Дымовым, настоящим, подлинным, крупным, талантливым писателем, и Дымовым, в общем-то, средней руки билетристом, газетчиком, журналистом, человеком, который следит за литературной модой и обязательно как бы хочет ей соответствовать. Это же качество проявилось, как это ни парадоксально, это же качество проявилось у него и в Америке. Наряду с крупной пьесой, которая захватила буквально все американские подмостки пьесой «Бронкс-экспресс», которая шла сначала в Америке, потом в Европе, которую он написал очень скоро после приезда своего в Америку, многие пьесы, как бы, так сказать, эксплуатировали, что называется, уже найденную тему. И поэтому рано или поздно они сходили с репертуара, они становились вторичными, они прекращали свою сценическую жизнь. Но еще раз хочу подчеркнуть, что при том обилии, которое оставил после себя литератор Осип Дымов, я сейчас говорю только о его русскоязычных текстах, конечно же, всегда можно найти целый ряд его рассказов, романов, например, такой роман, как «Томление духа», написанный им еще в России. Роман, по-моему, непрочитанный. Роман, который включает в себя то, что называется «роман с ключом». Роман о очень узнаваемых характерах и типах героев, которые населяли тогдашний Петербург. Вместе с этим, повторяю, Дымов многолик, многопланов. Очень большую и очень отрицательную роль в его творческой судьбе, в его писательской судьбе сыграло то, что он был, то, что называется, репортером, газетчиком. И до конца жизни не оставлял и здесь этой сферы своего авторского, своего творческого существования. Это отразилось и на его стиле, и на том, что многие сочинения Дымова, многие тексты Дымова, они не устоялись. Они носили характер некой беглописи. Они охотились за сенсацией. Они ловили сегодняшний день в то время, как его главные и лучшие вещи, они существуют, как я уже сказал, на все времена.
Вы рассказали об окружении Осипа Дымова, о тех ярких фигурах, с которыми он был близок. Ну а почему же тогда он уехал из России и даже пересек океан, попал в литературную Америку, о которой очень мало что знали тогда, в те годы, в начале 20 века, а уж о литературной Америке, о литературной, о русской литературной Америке, тем паче. В чем была причина эмиграции?
Иван Никитич, а эмиграции, в общем-то, не было. Это неверно думать, что Дымов эмигрировал. Эмиграция стала эмиграцией в последующие годы. И любопытная вещь, что Дымова часто, по крайней мере в справочниках старых 60-х, 70-х годов, относят к эмигрантам, ну то, что называется эмигрантом первой волны после большевистской революции, хотя он уехал осенью 13-го года. Он не эмигрировал, он просто отправился за океан по приглашению дирекции еврейских театров, ставить свою пьесу. Он написал пьесу еще в российские времена, о вечной стране, создал группу, такую труппу из бродячих актеров, что называют, такая в таком шалом-алейхевском духе. Пьеса была пронизана еврейскими мотивами. И возил эту пьесу по градам и весям, начиная от юга России, кончая западным краем, в частности, в Польшу, в свой родной Белосток и так далее. И однажды встретился с представителем дирекции американских театров Барухом Томашевским, который оказался в Европе, и который пригласил его поставить эту пьесу на еврейской американской сцене. Таким образом он оказался в Америке. Я подозреваю, что это, конечно, как и все в жизни. Все это имеет, как бы так сказать, некие тексты, подтексты и контексты. Дымов, вероятно, собирался в Америку давно. По крайней мере, я публикую письмо, когда он обращается с неким письмом в ту же самую дирекцию, это было еще в 2011 году, еще никаких приглашений не поступало. Когда он уже оказался в Америке, то здесь Первая мировая война, потом неизвестный 17-й год с его революциями. Возвращаться по существу уже было некуда, или, по крайней мере, нужно было возвращаться в другую страну, в другую Россию. Дымов не вернулся. Но, повторяю, так сказать, дух он в себе нес вполне пророссийский, а потом уже в 20-е годы вполне просоветский. Поэтому Дымов не традиционный эмигрант. И когда его близкий приятель по российским временам, журналист, сатириконовец Петр Пильский, написал в газете, в рижской газете «Сегодня», в эмигрантской газете, в 28-м году, когда Дымову исполнилось 50 лет, он написал такую юбилейную, ну, беру в кавычках, достаточно оскорбительную статью, где показал Дымова таким везунчиком, таким приспособленцем, таким человеком, которому просто везет, который родился в рубашке, или, как говорят, с серебряной ложечкой во рту, который преуспел, и который является, ну, для иммигранта такого голодного, полунищего, перебивающегося с одного гонорара нищенского до другого гонорара. Конечно, Дымов был в этом смысле красной тряпкой, как он оказался для Пильского. Но Дымов, еще раз подчеркиваю, в этом смысле не традиционный иммигрант. И иммиграция, сама тема иммиграции, в общем-то, входит в его творчество достаточно поздно, только в 20-е годы, когда он только осмысливает этот свой опыт. Здесь я приберегаю, может быть, для какого-то очередного вашего вопроса, большую и сложную тему о Дымове чужаке для русской литературы. Он и в российские времена оставался в этом смысле достаточно чуждым русской литературе. Не случайно он стал писателем билингвом. Ну, знаете, как иногда судачат о Набокове, он не русский писатель, в нем что-то есть иностранное, он не по-русски пишет. Примерно, я не сравниваюсь в данном случае, я просто привожу Набокова как пример, как параллель, как некий тип. В Дымове вот это существовало. И не только потому, что он был евреем, и не только потому, что он представлял собой, ну, некий дух еврейский в русской литературе. Конечно, этот момент важен, но он всего не объясняет и всего не исчерпывает. Дымов был достаточно плодотворный, бы сказал бы так, раздражителем другим в русской литературе, когда он еще жил в России, когда он совершенно не помышлял ни о каких заокеанских странах.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Возвращение Осипа Дымова. профессор Иерусалимского университета Владимир Хазан.
Осип Дымов в 20-е годы, как вы несколько раз уже об этом упомянули, становится таким как бы совершенно просоветским литератором. Он печатается в «Красной газете», он печатается в Советском Союзе. Он действительно не классический эмигрант. И тут мне приходит на память судьба другого человека, также переехавшего в начале 20-х годов из Европы в Америку, но не так же, как Дымов в начале 20-х, но также очень рано для истории русской литературы 20 века. Я имею в виду Ветлугина. Ведь его судьба в чем-то, по крайней мере, в каких-то шажках была сходна, если я не ошибаюсь, с судьбою Дымова. Он и в советских газетах печатался, живя в Америке, в Нью-Йорке. Он так же, как и Дымов, отправился в Голливуд искать счастье. И он также писал сценарии. Эти сценарии дошли до нас, они частично известны. Правда, он потом, кажется, стал и продюсером, в отличие, кажется, от Дымова и так далее. Есть тут какое-то намеренное, что ли, сходство их двух судеб? Или я слишком энергично сближаю эти две судьбы?
Иван Ильич, мне кажется, что очень удачное и вполне закономерное сближение. Думаю, что не только Ветлугин и Рыдзюн в этом смысле разделяет некую типологию, так сказать, судьбы таких невольных иммигрантов, иммигрантов, которые в определенном смысле стали иммигрантами по нужде, хотя, может быть, основная эта часть иммиграции стала иммиграцией по нужде. Я еще бы привел пример Давида Буглюка, который, кстати говоря, участвовал в той же самой газете «Русский голос», американской нью-йоркской иммигрантской газете «Русский голос», вполне просоветской, в которой печатался Ветлугин, в которой печатался Осип Дымов, в которой печатался Давид Бурлюк. То, что Ветлугин был близко знаком с Дымом, это совершенно неоспоримый факт, это совершенно ясно, потому что я не нашел, правда, переписки, но они упоминают, один упоминает о другом, они близко знали друг друга по Америке. Сама проблема симпатий иммигрантов, которые, с одной стороны, пережили, разлад, с советской властью, с большевиками, и ничего, так сказать, общего у них не было, но затем потеплели, затем, так сказать, появились какие-то романы советской власти. Она, сама эта судьба литераторов иммигрантских, она достаточно интересна и малоизучена. И в этом смысле я благодарен вашему вопросу, потому что считаю, что Дымов, да, он в определенном смысле разделил судьбу таких же талантливых, по-своему, людей, которые не потерялись на Западе, которые проявили себя. Можно к ним по-разному относиться, можно по-разному оценивать их творчество, можно по-разному относиться к их идеологии, их политической маске, но то, что они достойны изучения, достойны упоминания, и то, что это судьбы, которые вплетаются в общую мозаику судеб, достаточно пеструю мозаику судеб литературы 20 века, оказавшейся за пределами собственных границ, это совершенно несомненно. Я думаю, что его потепление, его большевизанство, если можно так выразиться, было во многом связано с попыткой проникнуть своим творчеством в Советский Союз. Я привожу в двухтомнике, уже вами упомянутом, его описание его встреч, скажем, с Анатолием Васильевичем Луначарским в Берлинском посольстве в 27-м году, когда Луначарский еще был наркомом просвещения. И Луначарский ему предлагал за определенные, причем за определенные гонорары, а Дымов относился к писателям, для которых понятия успеха, литературной славы, популярности, удачи, гонораров были совсем не пустыми словами и составляли, в общем-то, важную часть литературной карьеры. Дымов, конечно же, мечтал о том, чтобы его пьесы шли, как они шли, допустим, в Румынии или в Германии, чтобы они шли в Советском Союзе. В 20-е годы, в 27-м году, еще до смерти Александра Кугеля, который возглавлял Всероссийское театральное общество, он вел переписку Дымов и, в общем-то, открытым текстом ему предлагал пьесы для постановки в Советском Союзе. И Кугель вовсе не отрицал такой возможности и постановки пьес, и публикации их.
Владимир Ильич, а где и когда скончался Осип Дымов?
Дымова не стало в начале 59-го года. Он скончался в Нью-Йорке от сердечного приступа. Он прожил долгую и интересную, насыщенную различными событиями жизнь. Смерть его наступила от старости. Я, к большому сожалению, лишен возможности рассказать о последних годах и днях Осипа Дымова, когда он, человек вообще мистически настроенный, писатель он мистический, эту тему мы сегодня, к сожалению, не подняли, он разразился целым рядом очерков о своих гипнотических, о своих таинственных способностях, разгадывать чужие мысли, разгадывать человеческую жизнь по почерку и так далее и тому подобное. Он умер одновременно и как русский писатель, это было отмечено в русской эмигрантской прессе, в частности, в газете «Новое русское слово» в Нью-Йоркской. Это было отмечено, конечно, и многочисленными некрологами в идышской печати, в американской печати, поскольку, повторяю, Дымов был писателем, который разделял и в самом себе, и с точки зрения внешнего мира, разделял, как бы делился на две половины. С одной стороны, русский писатель, русский литератор, русский журналист. С другой стороны, американо-еврейский писатель, которого не стало в начале 59-го года. К сожалению, я не успел встретиться с его дочкой, которая тоже уже не с нами. И, к сожалению, не очень себе представляю потомков Дымова, которых никогда не видел, с которыми не знаком, но с которыми которых намереваюсь найти и с которыми намереваюсь познакомиться, поскольку намереваюсь продолжить эту интересную работу.
На этом мы заканчиваем выпуск «Мифов и репутаций», посвященный сегодня фигуре Осипа Дымова. Возвращением его мемуаров к читателю мы обязаны профессору Иерусалимского университета Владимиру Хазану. Над программой работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 18 часов, повторы в 22 часа и в понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
Как вам живется в России 21 века?
Свободно. Свобода мысли, свобода общения. Ничего не запрещается, можно сказать. Ну, конечно, закон есть закон, но таких явных запретов жесткой цензуры нет. Главное, чтобы не трогали, давали жить спокойно.
Мне было легче намного. Лет 17 назад, 18. У меня была любимая работа, была хорошая зарплата. И отношения вообще с людьми были проще, с соседями, с сотрудниками. Легче было жить почему-то.
Времена не выбирают, в них живут и умирают. На самом деле, я не думаю, что отношения между людьми отличаются, чем в 20 веке. У меня есть только условия жизни. 21 век сейчас более комфортабельный стал. Люди более толерантные стали. В России лучше жить. Мы патриоты страны.
Когда Советский Союз был, она заботилась государством. А сейчас приходится каждому о себе заботиться. Наше поколение. По-новому мы пока еще не можем, а от старого никак не отвыкнем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 13745, 15180, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.